Привет, Шахерезада! Сегодня обсуждаем одну очень интересную тему. Илон Маск говорит о разработке FSD, Full Self-Driving, полностью автономное вождение ИИ к следующему году. Как ты думаешь, это изменит мир программирования, как мы его знаем?
Да, Doomface – это действительно увлекательная новость. То, что Илон Маск поднимает вопрос о полном самоуправлении и искусственном общем интеллекте, звучит как что-то из научной фантастики. А в контексте развития вычислительных мощностей, как мы видим из данных Рэя Курцвейла, мы действительно движемся в направлении, где эти цели кажутся все более реальными.
Совершенно верно. Если рассмотреть график Курцвейла, который он показал в интервью Джо Рогану, это показывает, что стоимости на вычислительные операции уменьшаются в геометрической прогрессии. Мы идем от единиц вычислений в секунду на доллар к миллиардам операций в секунду на постоянный доллар. Это просто невероятно.
Впечатляет, что за последние 80 лет нам удалось достигнуть такого прогресса. Но возвращаясь к Илону Маску и его заявлениям о FSD и о GE, как ты думаешь, это положит конец традиционному программированию? AI, способный самостоятельно разрабатывать программное обеспечение, звучит как серьезный переворот.
Честно говоря, я на это смотрю с оптимизмом. OpenAI, похоже, открывает новую эру в программировании. Конечно, это может вызвать беспокойство у разработчиков, но с другой стороны, это может дать нам инструменты для решения задач, над которыми мы даже не могли работать раньше из-за ограничений в вычислительных мощностях или сложности алгоритмов.
Я согласна, изменения неизбежны и важно смотреть на них как на возможности. AGI может радикально изменить то, как мы взаимодействуем с технологиями, и это действительно захватывающе. Однако и здесь есть свои нюансы, ведь мы должны убедиться, что такие технологии развиваются с учетом этических норм и безопасности.
Совершенно верно. Этические соображения в AI становятся все более актуальными. Но смотря на скорость развития технологий и оптимизм ведущих инноваторов вроде Илона Маска, я полагаю, мы на пороге очень интересных времен. Знаешь, обсуждение Рэя Курцвейла всегда вызывает интерес. Он утверждает, что к 2029 году искусственный интеллект сможет конкурировать с любым человеком. Довольно амбициозно, не находишь?
Да, Doomface, и это на самом деле поражает воображение. Самое интересное, что Курцвейл делал эти предсказания еще в 1999 году, считая, что это произойдет через 30 лет. Сначала его предсказания казались невероятными, а теперь, на удивление, кажутся довольно консервативными.
И вот Илон Маск добавляет масло в огонь, прогнозируя, что уже к следующему году искусственный интеллект окажется умнее любого человека и к 2029-му окажется умнее всех нас вместе взятых. Представляешь масштабы?
Это вводит в размышления, Doomface. Все же понятие об искусственном суперинтеллекте довольно скользкое. Такое утверждение Маска о том, что ИИ превзойдем каждого отдельного человека уже в следующем году, звучит весьма реалистично и даже немного пугающе.
И при этом каждый год, кажется, наши сроки по достижению этих масштабных век сдвигаются все ближе. Курцвейл, однако, всегда был последователен со своим 2029-м. Возможно, он окажется прав.
В любом случае, мы стоим на пороге огромных изменений. Эти прогнозы и возможности ИИ ставят перед нами множество вопросов, касаемо будущего человечества и как мы, как общество, адаптируемся к этим быстро развивающимся технологиям.
Шахерезада видела последние новости о том, что Илон Маск говорит об ИИ. Он считает, что ИИ будет умнее каждого человека уже к концу следующего года. Это впечатляюще.
Да, впечатляет. И это новость о новом стартапе Cognition и их разработке Divini, первом ИИ-программисте. Если это правда, возможности кажутся безграничными. Их демонстрация очень заинтересовала. Хотя, конечно, нужно оценивать такие вещи критически.
Совершенно согласен. А ты видела, что Андрей Карпати упомянул в контексте автоматизации разработки ПО и сравнил это с автономным вождением? Он подчеркивал, как процесс автоматизации программирования может походить на этапы развития системы автономного вождения.
Интересное сравнение. Переход от полностью ручного управления до полной автономности ведет нас к более высоким абстракциям, что напрямую связано с ИИ, проникающим в разработку программного обеспечения. Очень уместно, что Андрей поделился своим мнением, учитывая его опыт в области самоуправляемых автомобилей.
Да. Прогресс в автономном вождении намекает на будущее автоматизации в программировании. Мы уже видим, как современные автомобили справляются с ведением полосы, замедлением и обгоны. Это захватывающе представить себе, как такие технологии могут быть применены в кодинге.
Именно. Аспекты такие, как совершенствование качества до достижения полной автономии, кажется, могут быть перенесены из одной сферы в другую. Это открывает новые горизонты не только в разработке программного обеспечения, но и во многих других областях, где ИИ может обеспечить значительный прогресс.
Как волнительно видеть, куда нас приведут эти инновации. ИИ уже настолько вплетен в нашу повседневную жизнь и работу, что следующие шаги обещают быть поистине революционными. Очень занимательно наблюдать за этими шагами развития ИИ в контексте программирования. Видишь, Tesla уже находится на этапе 6, активно работая над качеством, чтобы достичь полного самоуправления. И вот нас ожидает следующий этап, где ИИ будет брать на себя все больше работы, а человек будет только наблюдать.
Интересно, что развитие идет от классического ручного кодирования к использованию ИИ, который пишет большие блоки кода. Все это действительно изменит игру в области разработки программного обеспечения, приводя нас к более высоким уровням управления и оверсайта.
Точно, и как раз это перекликается с моей мыслью о том, что путь к этому не только в развитии ИИ, но и в разработке интерфейсов и пользовательского опыта. Как именно человек будет наблюдать за ИИ, исправлять его пути, отлаживать ошибки? Возможно, даже необходимо будет кардинально изменить редактор кода.
Впечатляет, как технология оказывает влияние на каждый этап работы программиста. Enjoy this – сравнение с тем, как люди без опыта кодирования, подобно тем, кто никогда не водил машину, могут начать управлять процессом. Интуитивны ли будут эти системы?
Вот почему я думаю, что нам, возможно, понадобится что-то вроде тепловой карты для понимания и отладки. Если мы собираемся делать программирование доступным для всех, необходимо предложить инструменты, позволяющие ясно обозначить проблемы и направить ИИ по правильному пути. И эта задача не только для разработчиков ИИ, но и для дизайнеров UI, UX.
Согласна. Мир программирования ожидает значительные изменения. Это будет выглядеть больше как надзор за автоматизацией, вбрасывая идеи или стратегии на английском языке. Вот это и есть революция в наших руках.
Знаешь, Шахерезада, основатель NVIDIA, Дженсен Вонг, недавно заявил, что он бы больше не учил людей программированию, потому что это скоро не будет необходимым навыком. Это действительно заставляет задуматься, особенно учитывая, насколько быстро развиваются инструменты ИИ.
Есть в этом что-то. Программирование не только учит логическому мышлению, но и способу подхода к решению проблем. Однако, когда дело доходит до изучения конкретных языков, как C++ или Python, согласны, что значимость этого может уменьшиться.
Точно. Если учесть разработку инструментов, которые позволяют нетехническим людям разрабатывать с помощью ИИ без погружения в кодирование, это действительно может кардинально изменить игру.
Об этом необходимо говорить больше. В будущем может потребоваться специальный ИИ-агент, который будет действовать как связующее звено между разработчиками и нетехническим персоналом, помогая переводить желания людей в инструкции для кода.
Совершенно верно. Это будет совершенно необходимо, особенно когда мы говорим о людях без технического опыта, которые хотят, скажем, создать веб-сайт. Эти люди могут дать нечеткую инструкцию, типа «я хочу веб-сайт, который делает это и это», не понимая, что требуется для реализации с точки зрения кодирования.
Интересное время нас ждет, Doomface. Адаптация к таким технологиям и изучение того, как лучше всего взаимодействовать с ИИ, безусловно, станет ключевым навыком в ближайшие годы.
Абсолютно с тобой согласен. Искусство программирования может перейти на новый уровень, где важность переходит от написания конкретного кода к определению более общей логики и желаемого результата. Знаешь, Шахерезада, этот процесс напоминает мне столкновение творческих видов деятельности с техническими аспектами работы. Работа с ИИ весьма похожа на коммуникацию неких режиссеров, которые не до конца могут объяснить, что они хотят, с дизайнерами и разработчиками, пытающимися это уловить. В особенности, когда эти режиссеры сталкиваются с инженерами или агентами ИИ, которые должны транслировать их видение в конкретный код. Это действительно может стать вызовом.
Абсолютно верно. И кроется здесь большая работа по выявлению точных желаний человека. Агент ИИ, действующий как переводчик между человеческими пожеланиями и технической реализацией, напоминает мне процесс коучинга. Насколько важно правильно задавать вопросы, чтобы разобраться в сути запроса. И это не всегда легко, особенно когда человек сам не до конца понимает, чего хочет.
Интересно еще отметить, как это перекликается с темой автономного вождения. Беспрецедентный рост вычислительных мощностей дает нам возможность работы с ИИ на совершенно новом уровне. Например, Илон Маск упоминал, что Tesla длительное время сталкивалась с ограничениями вычислительных мощностей для обучения ИИ для полного автономного вождения. Но к концу года ожидается, что потребность в вычислительных мощностях не только будет удовлетворена, но и останется резерв.
Верно, и это возвращает нас к тому, как важно не только иметь достаточный объем вычислительных мощностей, но и умение эффективно их использовать. Процесс усовершенствования полного автономного вождения будет во многом зависеть от нашей способности подавать системе более качественные данные для обучения, улучшать архитектуру ИИ и оптимизировать процессы разработки кода. Это по-настоящему захватывающее время для технологий.
И это напоминает мне, как важна итерация и постоянное улучшение в процессе разработки. Так же, как мы обсуждаем код и его оптимизацию, также важно обдумывать и улучшать алгоритмы ИИ, потому что именно они формируют будущее автономных технологий. Итак, говоря о использовании ИИ для ускорения понимания архитектуры и для того, чтобы эта архитектура могла развиваться быстрее и достигать большего качества в полностью автономном вождении. И между прочим, хотя Андрей Карпати говорит только о полностью автономном вождении, это определенно перенесется и на Optimus, и на других автономных гуманоидных роботов.
Да, это означает, что мы можем прийти к автономному вождению, и, конечно, к автономным гуманоидным роботам гораздо быстрее, чем люди думают. Я знаю, что многие, включая Илона Маска и меня, были очень оптимистичны на этот счет уже долгое время, и мы продолжаем думать, что это скоро произойдет.
Согласен, и я думаю, что в этом году, особенно учитывая, где сейчас находится полное автономное вождение, 12-я версия, это может зависеть лишь от увеличения вычислительных мощностей и использования ИИ для улучшения наших возможностей понимания и итерации над самим программным обеспечением, чтобы создать лучшую архитектуру и обучаться на более конкретных случаях.
Может получиться так, что к концу этого года мы действительно сможем говорить об автономном вождении, достаточно хорошем, чтобы человеку уже не нужно было смотреть на дорогу. И водитель мог бы быть человек без лицензии. Конечно, это не значит, что регуляции позволят это сделать к концу года, но с технологической точки зрения это должно быть возможно.
Как всегда, я, наверное, слишком оптимистичен. Ну что, черт возьми, позволь мне сделать еще один прогноз и сказать, что к концу 2024 года мы будем иметь дело с автомобилем, который на 99% времени сможет вести себя автономно при большинстве условий без необходимости вмешательства человека.
Это действительно важно, учитывать потребность в лучшем планировании и иерархическом понимании ситуации, а также в более совершенных моделях мира и так далее. Очень интересно будет увидеть твой грядущий ролик на эту тему в ближайшие дни.
Видишь, Шахерезада, этот запуск АА-инженера по имени Девон звучит достаточно надменно. Утверждение, что это первый программист ИИ, кажется мне несколько смелым. Все это напоминает мне больше маркетинговую кампанию для привлечения внимания венчурных инвесторов.
И правда, Doomface, кажется, что на сегодняшний день рынок AI насыщен подобными заявлениями. Они говорят, что Девон успешно прошел собеседование на позицию инженера-программиста в ведущих AI-компаниях и даже выполнил реальные задачи на Upwork. Это заставляет задуматься о реальной стоимости и навыках, требуемых на текущем рынке труда в сфере ИИ.
Интересно, сколько людей на самом деле обеспокоены тем, как быстро развивается технология и как она может заменить их работу. Если посмотреть на опыт, скажем, начинающих разработчиков до более опытных, страх потерять работу из-за ИИ может существенно отличаться.
Да, мне кажется, у людей без опыта или с небольшим стажем работы страх перед ИИ, возможно, выше. И видя новости о таких разработках, как Девон, они могут даже подумать: «Я даже не могу проходить собеседование, как же мне конкурировать с ИИ?»
Важно помнить, что несмотря на все эти инновации и разработки, человеческий фактор в разработке программного обеспечения остается незаменимым. Навыки решения проблем, творческий подход и глубокое понимание человеческих потребностей не могут быть полностью воспроизведены машиной.
Абсолютно верно, Doomface. Думаю, нашим слушателям стоит воспринимать такие новости как больше информации для размышления, а не как прямую угрозу их карьере. Это захватывающее время для того, чтобы быть в технологической сфере, и есть много возможностей для тех, кто готов учиться и адаптироваться.
Давай поговорим о этом интересном случае с ИИ, который успешно проходит задачи на Upwork и даже способен пройти реальные собеседования. Знаешь, многие компании действительно нанимают довольно странно. Они зачастую требуют написать программу, которая на деле оказывается чрезвычайно простой. Это практически задание для ИИ.
Да, я слышала об этом. Иногда кажется, что наниматель просто просит сортировать данные, как будто это ключевой навык. Но ведь на самом деле понимание алгоритмов сортировки вряд ли является реальным показателем таланта инженера. Так ведь?
Совершенно верно, Шахерезада. Многие из этих подходов к интервью на самом деле не отражают реальных навыков, необходимых для работы. И теперь появился ИИ, который способен проходить такие интервью, что поднимает вопросы о самих методах отбора.
Это действительно вызывает беспокойство среди многих разработчиков. Этот страх потерять работу из-за ИИ заставляет людей сильно переживать. Но, кажется, здесь есть доля маркетинга, не так ли? Не показывается, сколько попыток и ошибок лежит за этими успешными случаями использования ИИ.
Точно, Шахерезада. Главное здесь понимать, что за каждым таким успехом может стоять тысячи невыбранных и неудачных попыток. Важна реальность работы инструментов и их возможности и ограничения. Но искусственный интеллект, безусловно, меняет способы работы и требования к навыкам.
В конечном счете, нам, людям, нужно продолжать развиваться, находя способы выделиться и добавить ценности в то, что мы делаем, с учетом роста технологий. Возможно, мы должны больше сконцентрироваться на уникальных человеческих качествах, которые ИИ пока не способен воспроизвести.
Итак, когда они это делают, они на самом деле хотят, чтобы количество просто мусора, который должен произойти, пытаясь понять, что кто-то хочет. В любом случае, эта идея о том, что люди могут написать точное описание того, чего они хотят, когда люди даже не знают, чего они хотят, кажется смешной. Знаешь, самый верный способ провалить бизнес – дать одной компании рассказать тебе точно, чего она хочет, а ты это реализуй. Так вот, попробуй сделать это. У тебя не будет компании. До свидания, правда, вот как это допускаешь, чтобы кто-то обращался с тобой как с LLM.
Так, может быть, это ускорит процесс. Возможно, вы сможете выполнять больше работы. Возможно, даже сможете решить 13.86% реальных проблем на GitHub без помощи. Знаешь, насколько глупыми могут быть некоторые реальные проблемы на GitHub без помощи? Что здесь тестируется? Итак, это то, что я называю факторами смешения. Факт, давай подниму тебе вопрос. Так, когда ты тестируешь что-то, ты пытаешься протестировать на одной единственной переменной. Верно. И как можно больше эта одна переменная должна быть изолирована. Поэтому, если мы говорим о LLM и GitHub, что здесь мы изолируем? Но есть несколько вещей. Первое – сложность проблемы. Второе – качество написания. Третье – требуемые знания комьюнити. Здесь есть целый ряд вещей, которые тестируются. Может быть, это буквально какой уровень проблем просто написан. Им просто нужно обновление или нужно документировать это. И может быть довольно хорош в этом. На самом деле это может быть его сильная сторона. И знаешь, я не знаю, я действительно не знаю, хорош ли он в этом на самом деле. В этом столько всего. И поэтому, когда я вижу этот номер, он ничего для меня не значит. Абсолютно, Doomface. Эта статистика, как и многие другие, пытается упростить слишком много переменных до одного числа, которое может вводить в заблуждение. Что касается ИИ и его роли в разработке, то критически важно помнить о сложности и многообразии задач, с которыми программа будет сталкиваться. Невозможно недооценить важность человеческого контекста и понимания при работе с такими технологиями.
Знаешь, Шахерезада, меня всегда интересовало, как именно эти ИИ-платформы выбирают проблемы для решения. Кажется, что этот выбор мотивирован желанием венчурных капиталистов видеть проекты, способные приносить большие деньги. Но как удостовериться, что выбираются действительно лучшие проблемы для решения?
Да, это действительно заставляет задуматься. Тут так много переменных и предвзятостей, которые могут сформировать итоговую картину, что становится сложно верить в объективность таких проектов. Например, если они говорят о бенчмарке Suite, я бы хотела сама изучить его, чтобы понять, насколько он соответствует реальным задачам, которые нам приходится решать.
Точно, и под это все подходит понятие гейминг, когда система настраивается так, чтобы выглядеть лучше на конкретном бенчмарке. Но это не всегда переводится в реальную пользу. Я читал, что Upwork использует подходы, которые чистый гейминг, что наталкивает на мысль об оптимизации ради оптимизации, без реального вклада в технологии.
Да, и это наводит на мысль о том, что все эти инициативы, возможно, более направлены на создание шумихи вокруг технологий, чем на решение конкретных значимых для людей задач. Как же трудно отделить подлинное инновационное решение от простой гонки за инвестициями.
Совершенно верно. Все сводится к оптимизации определенного сценария использования до такой степени, что мы теряем из виду широкую картину. Интересно, как мы, как индустрия, можем пересмотреть наши подходы, чтобы делать ставку не на шум, а на истинное инновационное развитие. Шахерезада, я хочу поднять вопрос, который действительно беспокоит меня. Все эти инструменты ИИ для анализа производительности, типа AI Code Assist и Copilot, мы действительно считаем, что они так хороши? Мне кажется, что многие из них просто играют в систему, чтобы показать себя в лучшем свете.
О, Doomface, я с тобой полностью согласна. Кажется, что многие из этих инструментов оптимизированы для успешного прохождения бенчмарков, а не для реального улучшения процесса разработки. Они создают иллюзию производительности, но на деле, возможно, не так уж и помогают.
И это именно та точка, на которой я хотел бы заострить внимание. Помнится, есть такие бенчмарки, которые позиционируют себя как наиболее надежные. Но если присмотреться, они просто знают входные и выходные данные и показывают оптимальные результаты. И в итоге они могут заявлять, что являются самыми быстрыми. но насколько это вообще релевантно?
Ты прав, Doomfeys. Это создает атмосферу, где люди могут быть обмануты этими показателями. Но, переключаясь на AI Copilot и Copilot, я использую их, и мне это нравится. Ощущение, что они помогают, но я согласна с тобой. Они далеко не на 100% заменяют человека в разработке.
Именно. Кажется, что мы еще очень далеки от того момента, когда эти системы смогут забрать наши рабочие места. Говорить о том, что они на 20% приблизились к этому, излишне. Это даже не проценты, это про огромный разрыв, который нужно пройти.
Мне тоже нравится прогресс, что мы видим в AI и помощниках в программировании, но иногда, когда видишь код, который они генерируют, возникает вопрос, насколько он вообще к использованию. Это как с Copilot. Код может быть ужасен настолько, что ты даже не хочешь его видеть.
И это приводит нас к интересной точке о качестве против количества в AI-разработке. Мы можем генерировать массу кода, но если он не соответствует стандартам, то это всего лишь отходы процесса. Интересно, как инструменты будут совершенствоваться, чтобы преодолеть этот барьер?
В точку, Doomfeys. Важно помнить о ценности, которую эти инструменты могут принести, и рационально оценивать их способности. В конце концов, все стремимся к тому, чтобы делать нашу работу лучше, а не просто быстрее.
Знаешь, что меня впечатлило недавно? Это презентация Девина, первого ИИ-программиста. Такой пример показывает, как ИИ может эффективно анализировать и решать задачи.
Да, я читала об этом. Очень интересно, что Девин смог не просто выстроить план, но и реализовать проект, используя все те же инструменты, что и человек-программист. У него даже есть своя командная строка и редактор кода, что, кстати, мне кажется большим риском.
Согласен. Использование своей командной строки и собственного редактора кода не самая очевидная инвестиция времени и ресурсов. Это нечто, что явно идет вразрез с принципами запуска стартапа. Не решай проблемы, которые не стоит решать.
Точно. И что интересно, Девин даже использует свой браузер для того, чтобы изучать документацию KPI для интеграции. Но когда он сталкивается с непредвиденной ошибкой, он даже добавляет оператор для отладки, чтобы разобраться в проблеме.
Это именно та грань между эффективностью и оптимизацией, которую ИИ должен научиться распознавать. Создать ИИ, который умеет программировать, одно, а заставить его делать это максимально эффектно и без излишнего ресурсопотребления – совсем другое.
В точку. Такие разработки открывают невероятные возможности, но также ставят перед нами новые вопросы о том, как ИИ может изменить роль программистов и в целом процесс разработки.
Знаешь, я всегда говорил, что отладка с помощью printf – это настоящий путь. Это как раз то, что нужно для глубокого понимания того, что происходит в программе. Как это связано с прогрессом в ИИ и разработке, так это показывает, что иногда старые методы остаются самыми надежными.
Интересно, как ты упоминаешь об этой классической технике, а затем переходишь к теме создания и развертывания веб-сайтов. Ты прав, в вопросе безопасности и управления API-ключами многие разработчики допускают ошибки, не отзывая ключи доступа после использования. Это базовые, но критически важные аспекты разработки.
Согласен. Если мы говорим о прогрессе в ИИ, особенно в рассуждениях и долгосрочном планировании, мы только на начальных этапах развития. Здесь столько всего предстоит сделать, но уже виден значимый прогресс.
Ты упомянул Cloud 3, что напоминает мне о быстроте, с которой технологии развиваются. Интересно наблюдать за этими изменениями и задумываться о будущем ИИ и облака в целом.
А вот и моя горячая мысль по этому поводу. ИИ сейчас переживает настоящий золотой раш, а все, что происходило с NFT, вновь происходит перед нашими глазами. Разница лишь в том, что в отличие от NFT, ИИ имеет под собой реальную полезность.
Действительно, важность ИИ нельзя недооценивать, даже сравнивая с таким спорным феноменом, как NFT. ИИ предлагает реальные решения и инструменты, которые могут существенно повлиять на разработку и технологический прогресс. Это действительно впечатляет.
Знаешь, меня всегда поражает состояние потока, когда ты погружаешься в код без отвлекающих внешних поисков на протяжении часа. Видеть, как новички удивляются этому, напоминает мне о важности умения концентрироваться. Считаю, что быть в состоянии потока – это проявление мастерства. Это не просто работа, это весело и невероятно эффективно.
Ты прав, Doomface. Но интересно, как в реализации этого процесса повлияют такие инструменты, как искусственный интеллект? Ведь постоянно ожидание ответа от ИИ может нарушить этот поток. Не думаешь ли ты, что это может замедлить рабочий процесс, несмотря на то, что ИИ предназначен для ускорения?
Абсолютно согласен. Меня всегда выбивает из колеи ожидания. Помнишь какое-то разочарование, когда ты полностью в работе, но вдруг попадаешь на компиляцию длительностью в 5 минут? Все твое энергетическое состояние исчезает, как будто тебя ограбили.
И знаешь, куда это чаще всего ведет? Человек ожидает, что процесс займет 10 минут, но на деле все замерло через 13 секунд. В итоге, вместо работы, мы отвлекаемся на социальные сети, теряем фокус и продуктивность, проведя в них гораздо больше времени, чем планировалось.
Вот именно, Шахерезада. Поэтому вопрос баланса между использованием ИИ и сохранением способности к глубокой концентрации кажется мне крайне актуальным. Важно находить решения, которые помогут сохранить наше состояние потока, а не прерывать его. Знаешь, Шахерезада, эта история заставляет меня вспомнить, насколько тяжело может быть, когда ты теряешь кучу времени на отладку. Написание кода всегда представляется гораздо более увлекательным, чем его чтение.
Совершенно верно, Doomface. Но есть что-то особенно привлекательное в быстром процессе отладки, когда ты можешь мгновенно вносить изменения и сразу же видеть результат. Именно по этой причине я стала настоящим мастером использования TMUX, чтобы все действия стали рефлексами, и я могла быстро переключаться, попутно анализируя, что работает, а что нет.
Это ощущение скорости действительно приносит удовольствие. Порой мне так хотелось заняться кодированием, а в голове только мысли о том, как бы пойти порыбачить.
Такое случается, Doomface. Рыбалка – это как бальзам для души. Кстати, давай посмотрим, что у Насти про Дивона. Я хочу показать тебе, как наш ИИ-инженер программирует, учась на блокпостах.
О, это как читать скрипт и не говорить, что ты его читаешь. Сара, это что, ИИ? Сара подготовила?
Всего лишь за несколько минут Дивон успешно создал этот рабочий стол для меня. И знаешь, я даже не смотрела это заранее.
Да, конечно, отражение неправильное. Знаешь, отражение – это действительно сложная задача. И вот почему программирование часто подводит в подобных вещах. Эти маленькие ошибки в отражениях могут испортить всю картину.
Но знаешь, мозг умеет игнорировать такие мелочи, заполняя пробелы самостоятельно. Он просто говорит: «Это не совсем так, но я сам додумаю, как должно быть».
Кстати, на изображении было написано имя Сара. Видимо, все, что надо было сделать, это просто отправить блокпост и сообщение Дивону. Шахерезада, представляешь, недавно я наткнулся на блог, который обсуждал способность ИИ генерировать изображения скрытым текстом. Мало того, что технологии достигли такого уровня, но идея сама по себе захватывающая. Ты представляешь, что там может быть скрытый текст вроде Сара, и это вызвало бы большое разочарование.
Да, это звучит захватывающе. Но знаешь, меня больше впечатляет не сама идея скрытого текста, а то, как ИИ может облегчить процесс исследования и решения подобных задач. О, и кстати, мне нравится, когда технологии вызывают удивление. Удивление и восхищение – движущие силы инноваций.
Согласен, это действительно впечатляет. Еще один момент, который меня поразил, это то, как быстро ИИ, названный Дивон, смог не только вникнуть в задачу, но и обнаружить и исправить ошибки и недочеты, о которых даже в блоге не упоминалось.
Это же прекрасно демонстрирует, как далеко зашло развитие ИИ и как он может помогать в решении сложных задач. Но самое увлекательное – это, конечно, результат. Видеть, как весь сложный процесс завершился созданием чего-то стоящего и полезного. Интересно, почему он работал над этим в 1:13-2 утра?
Да, это действительно показывает его преданность делу. Но возвращаясь к ИИ и скрытым сообщениям, интересно, как это можно применить в игропроме или в других технологических сферах? Имеешь идеи?
Мне кажется, это может открыть возможности для новых форм альтернативного повествования в играх или даже создать уникальные способы взаимодействия и обмена сообщениями между пользователями. Это все о том, как мы можем использовать ИИ для углубления взаимодействия и повышения вовлеченности.
Это удивительно, когда ты думаешь о том, сколько всего можно сделать всего за 40 минут технологиями. использование API, которое позволяет за такое короткое время создать столько контента, это просто невероятно.
Именно Doomface. Технологический прогресс поражает. Стоит $750 по API-кредитам за такой объем работы, кажется почти смешной, учитывая объем и скорость. Очевидно, мы стоим на пороге больших изменений в разработке и контенте.
Ха! Ну знаешь, что меня заставляет задуматься, как быстро человек может понять свою ошибку. Как насчет этого случая с логарифмом дроби, который дает бесконечность? Это напоминает мне, что в математике и программировании всегда есть место для сюрпризов.
А, и интересный момент про ЗУ – комплексную бесконечность. Я признаю, этот случай заставил меня задуматься. Мы часто сталкиваемся с проблемами, о существовании которых даже не подозревали.
Точно. Это напоминает мне, как важно сохранять скромность и открытость к новым знаниям. Мы все время учимся и иногда допускаем ошибки или встречаемся с нечто совершенно новым, как в этом случае.
Да, этот процесс постоянного обучения делает нашу работу столь захватывающей. Ошибки и непредвиденные обнаружения учат нас быть более внимательными и творческими в решении проблем.
И вот почему так важно работать в команде. Как, например, Дэвин помог разобраться с багом. Взаимопомощь и обмен знаниями повышают нашу общую эффективность.
Совершенно верно. Doomface. Способность адаптироваться и учиться на своих ошибках, делиться знаниями и поддерживать друг друга в процессе исследования и проектирования – вот что отличает успешных разработчиков и команды.
Знаешь, Шахерезада, мне всегда интересно наблюдать, как разработчики сталкиваются с разными багами. Например, был случай, когда разработчик по имени Дэвин столкнулся с проблемой в коде, вызванной телочисленным делением, которое приводило к нулю, и затем к логарифму от нуля.
О, да, знакомая ситуация. Я всегда говорю, что внимание к деталям в таких моментах критически важно. Дивину пришлось добавить операторы печати, чтобы точно понять, где именно возникает проблема. Это напоминает мне о важности тестирования и отладки.
Именно. Интересно, что решение заключалось в замене целочисленного деления на настоящее деление. После исправления Дэвин даже запустил тесты, чтобы убедиться, что другие части системы не затронуты. Это демонстрирует исключительное внимание к качеству и надежности кода.
Точно, согласна с тобой, но мне интересно, было ли это исправление действительно тем, что ожидала библиотека? Ведь проблемы могут быть глубже, чем кажется на первый взгляд. Иногда, решая одну проблему, мы открываем дверь к другим вопросам.
Справедливый пункт. Но знаешь, мне кажется, что в этот раз проблема была довольно проста, хотя и требовала детального анализа. В каком-то смысле это показывает, что не все баги должны быть сложными или захватывающими. Иногда они просто требуют хорошего старого внимания к мелочам.
Совершенно верно. А это напоминает мне о том, как важно подходить к разработке продукта с пониманием, что даже маленькая ошибка может стать причиной больших проблем. И как важно иметь команду, которая может их эффективно решать.
Итак, Шахерезада, оказывается, есть куча людей, которые верят, что ИИ вот-вот займет наше место. Мне даже сказали, что через год у меня не будет работы из-за этого. Ты веришь в такую скорость развития?
Это интересная тема, Doomface. Многие говорят о экспоненциальном росте, но как насчет реальных доказательств? Конечно, были подъемы в развитии ИИ, но назвать это экспоненциальным ростом было бы преувеличением.
Точно. И кто-то приводит слова Илона Маска, говорящего, что ИИ может превзойти любого человека уже в следующем году и всех вместе к 2029-му. Смешно пытаться измерить умнее, как если бы ИИ уже знал больше, чем мы.
Согласна. Слово «умнее» звучит довольно абстрактно. ИИ может знать больше алгоритмов, но применение знаний еще до совершенства не доведено. Возьмем хотя бы ситуацию с самоуправляемыми автомобилями, которые до сих пор иногда путают младенцев с бревнами.
Именно это уже столько лет витает в воздухе, а мы все еще ждем некоторые реальные прорывы. Я не думаю, что ситуация настолько катастрофична, как некоторые предполагают. Мне бы хватило просто улучшения автозаполнения при написании текстов. Может, я и старомоден в этом.
Лично мне кажется, что реалистичный подход к вопросу ИИ – это понимание, что прогресс идет, но не столь стремительно, как прогнозируют некоторые эксперты. К кроме того, умение ИИ адаптировать и применять знания в очень разных ситуациях все еще за гранью наших сегодняшних возможностей.
Знаешь, Шахерезада, это все напоминает мне разговоры о том, как сделать автозаполнение лучше. Но зачем тратить несколько сотен долларов, когда стажер может разобраться с этим за 15? Интересно, что иногда кажется, будто все эти проекты направлены не на людей, а на венчурных капиталистов.
О, совершенно верно. Иногда кажется, что вместо того, чтобы решать реальные проблемы пользователей, технологические компании просто пытаются впечатлить инвесторов. Например, обещают ховерборд, который может летать, но на деле он лишь взлетает на секунду и сразу же загорается. Это точно не то, что нужно пользователям.
Полностью с тобой согласен. Мне кажется, весь мир ИИ должен переориентироваться с продаж инвесторам на реальные нужды людей. Именно такие продукты смогут изменить мир к лучшему. Как было сказано, все проблемы решаются через запросы от людей. Возможно, большинство проблем мы сможем решить за 20 минут, если только мы более внимательно присмотримся к тому, что нужно обществу.
Да, это важный момент. Подход «все проблемы решаются через запросы от людей» напоминает мне о том важном, что в центре всех этих технологий должен стоять человек. Условия и технологии должны адаптироваться к нам, а не наоборот. И когда я слышу технологический жаргон, мне хочется... Ну знаешь, иногда кажется слишком оторванным от реальности.
Совершенно верно. Конечно, мы не можем покрывать всех одним и тем же одеялом. И среди богатеев есть те, кто действительно заслуживает уважения за свои усилия. Но важно помнить, что успех зависит не только от трудолюбия, но и от множества других факторов.
Напоминает о том, что в деле построения технологий, которые действительно помогут людям, необходим баланс между инновациями и реальными нуждами пользователей. Мы должны стремиться создать что-то, что приносит пользу, а не просто кажется инновационным на словах.
Знаешь, Шахерезада, все время слышу вопросы о первом ИИ-программисте, Дэвине, и как он может изменить нашу индустрию. И это действительно заставляет задуматься о том, как быстро развиваются технологии.
А да, Думфейс, это действительно вызывает беспокойство у многих. Но я всегда говорю, что изменения – это часть нашей индустрии. Важно понимать, как мы можем приспособиться и используем новые технологии в наших проектах.
Точно. Мне кажется, что новое поколение разработчиков, такие как миллениалы и поколение Z, думают, что у нас есть некая стабильность в технологиях. Но если взглянуть на историю, то инновации всегда приносили переменные ветры.
Согласна, индустрия действительно очень динамична. И у меня есть чувство, что приход новых технологий, как ИИ разработчика, вдохновит нас на новые подходы в проектах. Важно, чтобы мы использовали эти технологии для улучшения нашей работы, а не стали этими изменениями пугаться.
Да, именно поэтому мне кажется, что это будет волнующая тема для нашего сектора. Лично меня очень интересует, как ИИ может помочь упростить разработку, а также создать новые способы решения задач.
Именно. Мне нравится думать, что мы можем стать своеобразными пионерами, осваивая эти новые инструменты. Это может быть вызовом, но в то же время необычайно увлекательным путешествием. Смотреть за тем, как технологии меняют правила игры, всегда интересно.
Абсолютно верно, Шахерезада. Думаю, что мы оба согласны, что будущее за теми, кто готов принять изменения и адаптироваться. Будет интересно наблюдать, куда нас приведет этот путь инноваций. Знаешь, Шахерезада, помню, как когда-то мы все были поражены, когда AWS впервые появился. Это были зари инфраструктуры как услуги. Все пытались понять, как загружать файлы без FTP. Это было что-то совершенно иное. Тебе приходилось использовать скрипты и программное обеспечение, чтобы что-то загрузить. Настоящая головоломка.
Совершенно верно, Doomface. Прогресс в технологиях – это постоянное обучение и адаптация. Смешно вспоминать, что когда-то ремонт видеомагнитофонов считался перспективной профессией. А теперь… Серверы, облачные технологии, мир так быстро меняется.
Именно Шахерезада. Смотри, что с тех пор произошло. Windows NT серверы считаются диковинкой, а у нового поколения разработчиков совершенно другие реалии. Вспомни, как JavaScript менялся. От простеньких дропдаунов до Node.js этот язык прошел долгий путь.
Да, именно так, Doomface. Это показывает, что в нашем мире и ты, и геймдева главное – постоянное обучение и готовность к изменениям. Ведь тренды в технологиях меняются чуть ли не каждый день. Важно не только следить за новыми технологиями, но и не бояться менять свой подход.
Знаешь, обсуждали недавно, как индустрия программирования развивалась в плане языков программирования. JavaScript, Node и так далее, они действительно отличились на фоне последних 15 лет.
Абсолютно. Особенно интересным является тот факт, что все это время мы были в состоянии бычьего рынка. Статистически рецессия закончилась еще в 2009 году, хотя не все сразу это заметили.
Это точно. Лично меня коснулись аж три крупных финансовых кризиса до того, как мне исполнилось 33. Все это меня основательно потрясло. А теперь вот молодые специалисты, которым и 37, видели только рост и расцвет.
Вот это перспектива. Поколение, которое, может быть, и не сталкивалось с серьезной рецессией. Это делает текущую ситуацию для них очень необычной. А еще раньше постоянное обучение и переаттестация каждые пару лет были нормой.
Так вот о чем я. Сейчас IT-специалистам, возможно, придется снова начать активнее обучаться и обновлять свои навыки. И вот тут-то многие могут и не выдержать этого темпа.
И добавлю, что это одна из причин, почему ИИ так пугает программистов и кодеров. Есть опасения, что они не смогут обновлять свои навыки достаточно быстро, чтобы не отстать.
Только показывает, насколько важно быть готовым к изменениям и постоянно учиться. Мир технологий не стоит на месте, и мы тоже не должны. Знаешь, Шахерезада, я вспоминал давние времена, когда в индустрии IT были так называемые флипперы компьютеров. Эти ребята знали ровно одну вещь, будь то A+, сетевые технологии или Ruby on Rails. И это все, что они могли. Как только эта их единственная способность становилась неактуальной, они терялись. Прямо как будто они знали только один трюк из всей профессиональной программы. Они зарабатывали неплохие деньги. Но их знания были крайне ограничены. Они были успешны только в одной узкой области.
Абсолютно верно, Doomface. Эта тема особенно важна сейчас, когда ИИ начинает играть все более заметную роль в нашей отрасли. Помню, ИСДА не понимает, как можно искать врюне, что не понимает, как можно искать проблемы для решения. Я удивилась, ведь человек уже JavaScript разработчиком на фронтенде и получал около 150 тысяч в год. Но сама идея нахождения решения проблем казалась ему чуждой. Это показывает, как важно иметь глубокие знания и быть готовым постоянно учиться и развиваться в нашей отрасли.
Именно, и это подчеркивает значимость нашего подхода к обучению и развитию в техническом мире. Недостаточно знать только один навык или инструмент. Ты должен быть готов к тому, чтобы постоянно адаптироваться, учиться и преодолевать новые вызовы. Это то, что отличает по-настоящему ценных специалистов в нашей области.
Абсолютно согласна. Именно поэтому мы стараемся донести до наших слушателей идею о том, что быть профессионалом в области IT и разработки игр – это не просто знать определенный язык программирования или технологию. Это о поиске решений, о постоянном расширении своих знаний и о готовности принимать и преодолевать новые вызовы. Именно такие навыки сделают нас незаменимыми в любой ситуации.
Так, Шахерезада, видел последние новости? На горизонте новая технология, называется Devon, ищет способ автоматизации разработки софта. Думаю, это может кардинально изменить наше понимание работы программиста.
Да, это действительно может перевернуть наши представления. Особенно интересно, что компания Cognition, получившая $21 миллион в рамках серии А финансирования, сосредоточилась на этом направлении. Самое удивительное, что их система не просто создает код по запросу, но и может самостоятельно исправлять ошибки, выполняя полный цикл разработки.
Точно. И это ставит перед нами вопрос, что теперь будут делать программисты. Некоторые волнуются по поводу будущего, но как технологии нам всегда приходилось адаптироваться к нововведениям. Так что я вижу это как еще один инструмент в арсенале, а не как угрозу.
Интересный взгляд на вещи. Мне кажется, это также подчеркивает значимость гибкости мышления для технологических специалистов. Мы должны продолжать развивать свои навыки и быть готовыми к изменениям. Это повышает ценность творческого и критического мышления, ведь именно они позволяют адаптироваться и извлекать пользу из новых технологий.
Согласен, это действительно тест на нашу способность к обучению и адаптации. И хотя технологии меняются, наша ценность как творцов и инноваторов остается. На самом деле, возможно, Devon и подобные ему инструменты создадут больше возможностей для развития и реализации новых идей.
Полностью поддерживаю. Это напоминание о том, что мы должны основывать свою карьеру не только на знании языков программирования, но и на способности мыслить креативно и решать проблемы. Мир технологий всегда был о понимании потребностей и создании решений, способных их удовлетворить, независимо от инструментов.
Знаешь, Шахерезада, я тут узнал о чем-то захватывающем. Представь себе Дивина, первого ИИ программиста, который установил новый эталон в кодинге. Этот ИИ может работать в команде или завершать задания самостоятельно. Кажется, инженерам теперь можно переключаться на более интересные задачи.
Ого, Doomface, это звучит почти невероятно. Девин способен учиться использовать незнакомые технологии и даже строить и развертывать приложения от начала и до конца. Учитывая его способность самостоятельно находить и исправлять баги, это может реально изменить правила игры.
Да, и самое интересное, что Девин обучается и тонко настраивает собственные AI-модели. Представляешь, как это повлияет на разработку и обслуживание открытого кода.
Это действительно впечатляет. Этот ИИ может не только экономить время и ресурсы разработчиков, но и вносить вклад в улучшение открытых источников. Возможности для команд по разработке кажутся почти безграничными.
Согласен, хотя я всегда остаюсь немного скептически настроен. Важно помнить, что прогресс несет не только возможности, но и вызовы, как, например, вопросы безопасности и этики. Но, несомненно, Devin и подобные технологии открывают новые горизонты для разработки.
Верно, Doomface. Важно сбалансировать возбуждение от новых технологий с осторожностью, учитывая возможные последствия. Это открывает интересные обсуждения о будущем индустрии и ее направлении.
Абсолютно верно. Главное, чтобы эти инновации служили общему благу, повышая эффективность и качество разработки, не теряя при этом человеческого аспекта. Знаешь, Шахерезада, всегда было моей проблемой с открытым исходным кодом то, что многие находят в нем проблемы и не спешат их исправлять. Скорее, они используют обнаруженные уязвимости. Представь, насколько это может измениться с появлением ИИ, которые анализируют модули и пакеты с GitHub на предмет уязвимостей.
Именно Doomface. Такой ИИ не заменит полноценного разработчика, но в обнаружении багов и проблем он может быть чрезвычайно полезен. Интересно, что они уже проводили эксперименты, пытаясь использовать его в реальных проектах и на Upwork. И представь себе, он успешно справляется с задачами типа запуска компьютерной видеомодели и анализа данных.
О, кстати, о процентах успешности. ИИ разрешает 13.86% проблем с первой попытки. Это значительно выше предыдущих результатов в 1.96%. Вот это действительно интересная статистика.
Да, это поднимает вопрос, как быстро технологии развиваются. Сегодня они могут показаться недостаточными, но через год мирождение технологий продолжает прогрессировать. И еще Doomface. Новые модели, как Claude 2, LLama и, конечно, GPT-4 и GPT-5 обещают еще больше улучшений.
Поистине, у таких разработок огромный потенциал, особенно в контексте нашей индустрии. А представь, Шахерезада, как это изменит будущее разработки программного обеспечения, когда ИИ будет не просто инструментом, а полноценным партнером в проектах.
Интересное будущее нас ждет. И как всегда остается вопрос баланса между инновациями и этическими соображениями. Но одно точно, мы на пороге больших перемен.
Знаешь, Шахерезада, эта идея с наймом ИИ вместо разработчиков кажется мне довольно забавной. Ведь вместо того, чтобы обращаться в Бразилию, Украину или Филиппины, можно сразу нанимать ИИ в лице, допустим, Девина, и он выполнит всю работу. Мне это напоминает ситуацию с 2000 года и всей истерией вокруг YVK, когда масса разработки была перенаправлена в Индию. Только потому, что там можно было найти людей для выполнения относительно простой работы за меньшие деньги. Но ведь в то время даже с коммуникацией через интернет со скоростью 1544 мегабита в секунду было сложно поддерживать эффективное сотрудничество на расстоянии.
А вот здесь интересно, Doomface. Многие думали, что если можно нанять отличных кодеров в Индии, которые будут выполнять ту же работу, что и кто-то в США, то это кардинально изменит игру благодаря скоростным интернет-соединениям. И было много шума на тему того, как мир становится плоским и что все разработчики в США останутся без работы. Но ведь это не совсем так получилось, правда?
Совершенно верно. Этот вопрос непрост. Оказывается, что платить кому-то $1 в час в Индии по сравнению с $100 в час в США на самом деле не так уж и влияет на общую стоимость проектов. Много компаний, пытавшихся активно аутсорсить, в итоге сталкивались с трудностями в управлении, качестве и сроках. Так что карьера кодеров в США никуда не делась, как видишь.
Doomface — это дает много пищи для размышлений. Важно не только кто и где выполняет работу, но и как команды взаимодействуют, чтобы добиться наилучших результатов. Возможно, фокус на инструментах и методах работы может дать лучшие результаты, нежели простой поиск самого дешевого способа выполнения задач. И теперь, когда ИИ становится все более доступным, интересно наблюдать за его ролью в будущем разработке и как он будет влиять на эту динамику.
Точно. В конечном счете цель не в том, чтобы платить как можно меньше за час работы, а в том, чтобы проект был выполнен качественно и эффективно. Своего рода поиск баланса между стоимостью и качеством. И тут Шахерезада, возможности ИИ действительно захватывают дух. Остается только гадать, как это повлияет на индустрию в ближайшие годы. Знаешь, Шахерезада, всегда удивляюсь сложности ведения проектов и огромных трат, связанных с наймом программистов из-за рубежа. Вспоминаю случай, когда экономия в $500,000 на разработчиках в итоге обернулась головной болью. Культурные барьеры, разница в менталитете и подходах к работе – все это оказывает не меньшее влияние, чем технические навыки.
Абсолютно с тобой согласна, Doomface. Это подчеркивает значимость культурной совместимости и того, как временные рамки работают. Вот почему сейчас компании все чаще обращают внимание на страны со схожим временным поясом и культурой. Например, Украина или Бразилия. Важно не только то, что люди умеют кодировать, но и то, насколько хорошо они могут понимать цели проекта и работать в команде.
И это подводит нас к интересной мысли о том, как важны люди в процессе разработки. Я слышал мнение о том, что искусственный интеллект может однажды заменить программистов, но я скептически к этому отношусь. Ведь дело не только в коде. Пользователи часто сами не понимают, что им нужно. Менеджеры и руководители проектов тоже бывают далеки от понимания проекта. Эффективное общение и понимание потребностей – вот что действительно важно.
Это точно, Doomface. В конце концов, проектное управление, понимание пользовательских запросов и культурная совместимость играют ключевую роль в успехе или провале проектов. Независимо от того, какие технологии мы используем, важен человеческий фактор. И в какой-то степени это утешает, не правда ли? В нашем мире, насколько бы он ни был цифровым, человеческие взаимоотношения все еще остаются в сердце всех наших начинаний.
Знаешь, Шахерезада, мне недавно попался случай, который так напомнил мне о сложности взаимоотношений с заказчиками в процессе разработки. Мы с клиентом все документировали, подписали контракт, внесли предоплату, я отдал им результаты работы, а они вдруг говорят, что это не то, что они хотели.
Ох, Doomface, это классическая ситуация. Вот видишь, ты старался все учесть, буквально расписал по пунктам желаемые результаты, а в итоге столкнулся с недопониманием. Это подчеркивает, как важно управление ожиданиями и налаживание коммуникации в проектах.
Да, именно это. Проблема в том, что клиенты зачастую ожидают чего-то большего, что никогда не обсуждалось. Это как с разработкой сайтов. Помнишь, первые конструкторы сайтов типа Wix или Squarespace говорили, что это конец профессиональной веб-разработки?
Ага, этот момент мне хорошо знаком. Все казалось таким простым, что, мол, любой сможет собрать себе сайт на коленке. Но в реальности все гораздо сложнее. Дело в том, что даже при наличии простого инструмента многие просто не в силах воспользоваться им по максимуму.
Точно. И в итоге оказывается, что кто-то все равно нанимает специалистов для работы с тем же Squarespace. Потому что создание сайта – это не только его наполнение. Это о многом говорит. В итоге специализированные знания и умения всегда будут востребованы, независимо от того, какие удобные инструменты появляются на рынке.
Вот и получается, что в нашей индустрии, как и в любой другой, ключ к успеху – это понимание своих клиентов и умение грамотно управлять проектами. И этот навык, кажется, будет всегда актуален.
Знаешь, я просто уверен, что эти новые технологии кардинально изменят способы работы многих людей. Но это не означает, что нужно прекращать изучать программирование или что карьера в технологиях подходит к концу.
Совершенно верно, Doomface. Если подобные задачи начнут выполнять инструменты типа DevIn, то нам всем придется знать больше о инфраструктуре. Вспоминаю, когда я только начинала в 2000 году, достаточно было знать Windows GUI, а теперь…
Именно Шахерезада. Со временем нужно было изучать командную строку, затем Mac, после Linux и сейчас уже Python и многое другое. Наш набор навыков расширяется вместе с технологиями.
Это подчеркивает, что наше знание должно меняться, чтобы соответствовать текущему уровню технологий. Быть профессионалом в технологиях – это значит постоянно учиться новому.
Абсолютно согласен. Меня тоже очень интересует, какие проблемы могут возникнуть с внедрением такого подхода. Особенно в вопросах безопасности, где четкого правильно или неправильно часто нет. Это всегда вопрос компромиссов.
И если не знать о этих компромиссах или даже не осознавать их необходимость, это может привести к большим проблемам. К примеру, когда не понимаешь, как должны храниться данные, это уже большой риск.
Поэтому наша работа так важна. Мы ведь не только выполняем конкретные задачи, но и постоянно обдумываем, анализируем и принимаем сложные решения, чтобы идти в ногу со временем. Вот это затронули тему. Когда говорим о разработке приложений, вопросов куча. Например, о зашифрованности данных на лету и на диске. Каков уровень шифрования? А как насчет отказа устойчивости? Представь, если один из регионов ВВС упадет, сможет ли твоя система остаться на плаву? Разработка – это не просто соорудить фронтенд с бэкэндом и базой данных. Далеко не так.
Абсолютно согласна, Doomface. Важность этих аспектов не ограничивается только технической стороной, но и вопросами управления проектом и принятия решений, что совершенно важно для поддержания системы в рабочем состоянии. И когда появляются новые инструменты, это всегда вызывает интерес. Помнишь всплеск вокруг Wheezy Wig редакторов? Казалось, скоро никому не придется учить HTML или CSS.
Совершенно верно. Но вот смешное. Начинаешь писать в таком редакторе, и вдруг список пунктов сбивается. Или вдруг появляются дополнительные маркеры. И вот ты, несмотря на все удобства, вынужден переходить к коду, чтобы поправить теги HTML, исправлять ошибки, а потом обратно к предпросмотру.
Интересно, что, несмотря на весь прогресс, знание HTML все еще остается ключевым. Даже используя Wheezy Wig, перемешивание кода иногда неизбежно. Это как будто напоминание о том, что полное погружение в технологии и их понимание незаменимы, даже если поверхностно кажется, что все становится проще.
Абсолютно верно. Наши инструменты могут измениться, стать более удобными и доступными. Но глубокое понимание основ и способность решать возникающие проблемы остаются критически важными. И это, похоже, не изменится в обозримом будущем. Ну вот, если что-то выглядит не совсем правильно, обычно ты переходишь к исходнику, вносишь изменения прямо там, а затем возвращаешься к визуальному редактору, верно? Так что ты уже не так много пишешь на HTML или CSS, но все же нужно их знать и уметь применять для решения задач. Это мои размышления на тему Devon. Будет интересно увидеть, куда это все приведет. Еще больше меня интересует, как люди будут реагировать. О, небо падает, небо падает, небо падает. Но небо не падает, не падает абсолютно. Это просто еще один день в нашей жизни.
Точно, Doomface. Все эти разговоры о катастрофах часто переоценены. Важно помнить, что технология – это постоянное развитие, а не апокалипсис на самом деле. И да, я полностью согласна, знание основ всегда играет ключевую роль. Даже если мы не пишем код вручную так часто, как раньше, понимание того, что происходит под капотом, остается преимуществом. И знаешь, мне понравилось делиться этими мыслями. Оно заставляет тебя думать о технологиях, а дает возможность узнать больше о Devon. Мне понравилось обсуждать это, и с нетерпением жду нашего следующего разговора.
Что скажешь, Шахерезада, Элон Маск обещает нам полную самоуправляемость и AGI к следующему году. Немного амбициозно, не кажется ли?
Ой, Думфейс, знаешь, каждый раз, когда слышу о таких обещаниях, вспоминаю все те следующие года, когда они не сбывались. Но в то же время представь влияние на наш мир, если бы это была правда.
А Девин Ай-Ай, говоришь, конец традиционному программированию на горизонте. Ну-ну, почему тогда я до сих пор не могу научить моего компьютера правильно заваривать чай?
Ты же знаешь, в чем дело, и уже сейчас способен на невероятные вещи. Но есть то волшебное человеческое касание, которое, похоже, пока эти системы полностью не осваивают. А представь, игровую индустрию, которая научится использовать это. Это будет новый креативный взлет.
Точно. Но вернемся к нашим овечкам AGI и FSD. Это означает, что нам обещают не только автономные машины, но и AI, способные к общему интеллекту. Это, перевернет все с ног на голову.
Совершенно верно, Doomface. Это как открыть ящик Пандоры, только в хорошем смысле этого слова. Вопрос в том, готовы ли мы к этим переменам и что мы как общество сделаем с такой мощью в руках.
Вот это тема для размышлений. Что ж, давайте подводить итоги нашего сегодняшнего обсуждения.
В любом случае, дорогие слушатели, будет интересно наблюдать за развитием этих технологий. Большое спасибо вам за внимание и активное участие в наших обсуждениях. Мы ценим ваш интерес и поддержку. И, конечно, огромная благодарность создателю нашего подкаста Doomface. Всем прекрасного дня и до новых встреч в эфире.